Бунин, господин из Сан-Франциско. Господин из Сан-Франциско, имени его никто не запомнил. Ехал в Старый Свет на 2 года с женой и дочерью ради развлечения. Он был твердо убежден, что имеет на это право, потому что богат, потому что в свои 58 лет только что приступил к жизни. Он работал, не покладая рук, достиг намеченного, стал не хуже тех, на кого равнялся. Люди, которым принадлежал он, имеют обыкновение начинать наслаждаться жизнью с поездок в Европу, Индию и Египет. Он хотел вознаградить себя за годы труда, но рад был за жену и дочь. Жена никогда не отличалась страстью к путешествиям, а юной девушке они только на пользу. Да и разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Маршрут был выбран обширный. Южная Италия, Ницца, Монте-Карло, Рим, Венеция, Париж и Афины. И много еще чего. Был конец ноября. Пассажиров было много. Знаменитая Атлантида была похожа на огромный отель со всеми удобствами. Ночные бары, восточные бани, даже собственная газета. Жизнь на корабле протекала размеренно. Вставали рано. Еще в халатах пили кофе, шоколад, какао. Затем садились в ванны, делали гимнастику для аппетита. Потом одевались и шли на первый завтрак. До 11 гуляли на палубе и играли там в разные игры для нового возбуждения аппетита. В 11 бутерброды и бульон подкрепляли силы отдыхающих. Потом читали газеты и спокойно ждали второго завтрака. Он был еще питательнее и разнообразнее первого. Следующие 2 часа посвящались отдыху. Сидели или лежали на палубе в камышовых креслах, прикрывшись пледами, смотрели в небо и дремали. В 5 часов предлагался крепкий чай с печеньем. А в 7 происходило главное, ради чего господин из Сан-Франциско переодевался у себя в богатой каюте. По вечерам Атлантида сверкала огнями. Великое множество слуг работало на удовольствие отдыхающих. За стенами корабля ходил страшный холодный океан. Но пассажиры об этом не думали. Смокинг и крахмальное белье молодили господина из Сан-Франциско. В желтоватом его лице с подстриженными серебряными усами было что-то монгольское. Крупные зубы блестели золотыми пломбами. Слоновой костью отсвечивала крепкая лысая голова. Богата, но по годам была одета жена, с невинной откровенностью дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами и нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, слегка припудренных. Общество собралось прекрасное. Ехал в путешествие известный богач, бритый, длинный, в старомодном фраке. Был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все внимательно наблюдали. Они всегда танцевали вместе и лучились счастьем. Только капитан знал, что они наняты за большие деньги и плавают на разных кораблях уже который год. Надоели друг другу до оскомины, но платят им очень хорошие деньги. И они изображают и изображают влюбленных. В Гибралтаре всех обрадовало солнце и новый пассажир, наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито. Он был маленький, весь деревянный, широколицый и узкоглазый, слегка неприятный от того, что усы у него выглядели, как у мертвого, но в остальном милый и скромный человек. В Средиземном море шла крупная цветная волна. Потом небо стало бледнеть, горизонт покрыла дымка. Близилась земля. В бинокль уже виден был Неаполь. Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем. Он что-то показывал ей впереди. Она старательно всматривалась, но от напряжения не понимала ничего. По росту принц казался мальчиком. Он был некрасив собой и странен в английском пальто, очках и котелке с редкими волосками усов, тонкой и смуглой кожей. Но сердце девушки билось учащенно. Принц не был похож на всех. Его царственная кровь, опрятная одежда, сухие и сильные руки таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско все поглядывал на стоявшую рядом красавицу, удивительную блондинку с раскрашенными по последней парижской моде глазами. Дочь ощущала от этого неловкость и старалась не замечать отца. Он был щедр в пути и верил в искренность тех, кто во всем заботился о нем. Кормил, носил вещи, создавал комфорт. Приехали в Неаполь. Жизнь там потекла по заведенному распорядку. Однако погода не баловала. Утреннее солнце обманывало, небо серело, начинался бесконечный дождь. Господин из Сан-Франциско стал раздраженным, ссорился с женой. Дочь его ходила бледная, непогода давила. Все уверяли, что в Соренто теплее и солнечней. И вот семья господина из Сан-Франциско отправилась на Капри. В день отъезда даже солнца не было видно. Туман скрывал Везувий. Капри совсем не было видно. Маленький пароходик болтало на волнах. Всем было дурно. Господин из Сан-Франциско чувствовал себя больным, старым. С раздражением и злостью думал о воняющих чесноком итальянцах. Уже в сумерках прибыли на Капри. Остров был сыр и темен в этот вечер. Гостям из Сан-Франциско отвели апартаменты, из которых недавно выехала знатная особа. Элегантный метрдотель пришел поинтересоваться, будут ли господа приезжие обедать. Столик был заказан, меню детально обсуждено. Учтивый метрдотель сообщил, что сегодня в вестибюле гостиницы Кармела и Джузеппе, известные всему туристическому миру, танцуют тарантеллу. Господин из Сан-Франциско выслушал и кивком головы отпустил галантного метрдотеля. О чем думал, что чувствовал господин из Сан-Франциско в этот роковой для него день? Пережив страшную качку, он хотел очень есть и страстно мечтал о первой ложке горячего супа, первом глотке вина. Поэтому свой туалет совершал в некоторой рассеянности. Он вымылся, переоделся в чистое кремовое белье, надел черные брюки и белоснежную рубашку, ноги обул в шелковые носки и бальные туфли, вправил в манжеты сверкающие запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком шейной запонки. Она больно кусала дряблую кожу. Наконец управился с ней. Воротничок туго охватил шею. Он в изнеможении опустился перед трюмо. «О, это ужасно!» — пробормотал он. Но что именно ужасно, не старался и не хотел понять. Загудел по всему дому гонг, призывающий к обеду. Он повязал галстук, еще больше сдавивший шею, и не спеша пошел по коридорам и лестницам, отыскивая читальню. Он шел и никого не замечал. В читальне, уютной, тихой и светлой, стоял какой-то немец. Господин из Сан-Франциско холодно поглядел на него и сел в кресло. Глубокое кожаное кресло в углу читальни. Надел пенсне и, дернув головой отжавшего воротничка, закрылся газетой. Вдруг строчки вспыхнули разноцветным огнем. Шея напружинилась. Пенсне слетело с носа, а глаза выпучились. Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха и дико захрипел. Голова завалилась на плечо и замоталась. Все тело, извиваясь, задирая ковер, поползло вниз. Не будь немца, это событие ловко сумели бы замять. Но немец выскочил из читальни с криком, всполошившим весь дом. Его положили в 43-й номер. Самый маленький и плохой. Прибежали полуодетые жена и дочь. Но господин из Сан-Франциско уже не мотал головой. Он был мертв. Хозяин без всякой любезности потребовал, чтобы тело сегодня было увезено из гостиницы. А если мадам не нравятся порядки, он ее не задерживает. Пришел официальный представитель, чтобы уладить формальности. Приличного гроба достать не удалось. Никакого не удалось достать. Господина из Сан-Франциско положили в ящик из-под содовой и оставили в дрянной комнатенке до утра, предварительно закрыв дверь на замок. А утром, когда солнце раскинуло свои радостные лучи, ящик с телом погрузили на извозчика и привезли на тот самый пароходик, который доставил их на остров. Через 10 минут пароходик зашумел водой и бойко повез от Капри семью из Сан-Франциско. Небо сияло лазурью. Волны ласково обнимали берег. Солнце щедро лило свое тепло и свет на благодатную землю. Тем же путем, только в обратном направлении, прибыл на Атлантиду ящик из-под содовой. Его перегрузили в самый низ парохода, темный, где сипели паром котлы и тускло поблескивала утроба Атлантиды. А середина Атлантиды, столовые и бальные залы, искрились светом, роскошью. Прогуливались толпы отдыхающих, радостных и счастливых. Там пела музыка, сверкали обнаженные плечи и бриллианты. И танцевала пара влюбленных, скромная девушка и рослый молодой человек, которые наскучили друг другу уже давно. Но об этом никто не знал, и все любовались ими.